уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радио «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас сегодня Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва». Там трансляция началась. Можно нас и послушать, можно нас увидеть. Можно нам туда в чат написать. И сообщения по теме я обязательно зачитаю. Надеюсь, что Николай Дмитриевич на них ответит. Просто сообщение, которое сейчас нам лента информационная выдает в Афганистану по запрещенному Талибану и по всей этой ситуации. Заявление Лаврова. США пытаются обеспечить военное присутствие в регионе после ухода из Афганистана. Считая также, что никто в Центральной Азии не хочет стать заложником политики США. Присутствие иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию. Но я предлагаю начать с самого начала, что американцы получили от такого долгого присутствия в Афганистане, чего они в конце концов не получили. То есть цель оправдала ли средства?
Ничего американцы не получили, кроме позора. За 20 лет около 3000 убитых военнослужащих Соединенных Штатов, несколько сотен погибших среди их союзников по НАТО, порядка 10 тысяч искалеченных, раненых Соединенных Штатов, если учитывать сотрудниками частных военных компаний, о них, как правило, не говорят, а таких предостаточно в Афганистане и американских, и британских, то получается суммарные потери западных стран где-то порядка 12 тысяч убитых. Угу. Но если брать потери среди гражданского населения, то где-то порядка 450 тысяч только убитых гражданских лиц, не считая военнослужащих афганской национальной армии, полиции и сил правопорядка. Соединенные Штаты уходят из Афганистана бесславно. Угу. Битвы они на земле в течение этих 20 лет, безусловно, выигрывали. Были яркие тактические победы на земле, в частности, сил специальных операций. Но в целом кампанию в Афганистане американцы проиграли. В итоге, как сказал экс-президент Афганистана Хамид Карзай, американцы уходят, оставляют разрушенный и униженный Афганистан. Несколько международных конференций, которые проходили с 2000 года, боннские, токийские, выделили на восстановление Афганистана несколько триллионов долларов. Но возникает вопрос, а куда ушли эти деньги? Страна в разрухе. Вот с этого надо начинать вопрос. Второй момент. С начала пребывания сил США и НАТО в Афганистане резко возросло производство наркотиков опийной группы в Афганистане. Угу. Где-то порядка 90% наркотиков опийной группы, которые находятся в незаконном обороте в мире, это как раз из Афганистана. Вот вам такие итоги. Сегодня я посмотрел новости из Афганистана. Бои идут практически по всей территории страны. Если брать аналогичный период прошлого года, то ежедневно потери среди военнослужащих и гражданских лиц в Афганистане в результате боестолкновений с талибами составляли 20-30 человек. За последние два месяца эта цифра выросла от 200 до 600 человек. Каждый день гибнут люди. Американцы, к сожалению, непоследовательно в своей внешней политике. Каждый новый президент объявляет свой курс. Был Барак Обама, был один курс, пришел. Дональд Трамп полностью отверг то, что делал его предшественник, а начал проводить свой курс. Джозеф Байден, у него свой курс. Американцы, когда заключили соглашение в феврале прошлого года с талибами, понятно, что здесь они прежде всего руководствовались требованиями своей предвыборной кампании Байдена, Трампа. Трампа, я прошу прощения. Вот, но тем, что они заключили соглашение с талибами, проигнорировал полностью афганское правительство, подняло моральный дух талибов и фактически поставило вне закона правительство в Кабуле. В итоге получили то, что получили. Талибы сразу же объявили, что они являются победителями. Если посмотреть социальные сети пресс-секретаря талибов, то он там неоднократно уже писал, что движение «Талибан» победило такую крупную сверхдержаву, как Соединенные Штаты, и мало что Соединенные Штаты, а победило весь мир. Мрачное будущее ожидает Афганистан.
Просто здесь интересно, да, с учетом того, что было соглашение, было игнорирование официального правительства в Кабуле, не получается ли, что, скажем так, какова была изначальная цель? Построить там определенный режим, дружественный Афганистану, или дружественную Соединенным Штатам Америки, или была задача просто под эти цели выплеснуть огромное количество, триллионы, да, несколько миллиардов долларов, чтобы, соответственно, ну, какие-то свои экономические задачи выполнять. Но просто это выглядит нелогично.
Как говорят, благими целями мостят дорогу.
Ну, вот, что-то такое, да.
Да, вот с этого, в принципе, и началось. Когда начиналась кампания американцев в Афганистане, они консультировались в том числе и с российской стороной, с российскими военными, спецслужбами о линии своей поведения в Афганистане. Они были предупреждены, чтобы не повторять тех ошибок, которые когда-то повторил Советский Союз за 10 лет в Афганистане. К сожалению, американцы умудрились повторить все ошибки и наплодить своих новых. Как только они вошли в Афганистан, они сразу же фактически стали на сторону одной противоборствующей афганской стороны. Провинция Кандагар, когда был нанесен первый удар по свадьбе, а данные дали американским военным, что это группа талибов, погибли там десятки членов этой свадьбы, это сразу же талибы использовали в своих пропагандистских целях и стали поднимать народ на борьбу с крестоносами. Дальше и больше они стали втягиваться в боевые действия практически по всей территории страны. Нельзя в Афганистане становиться на сторону только одной противоборствующей стороны. Надо всегда быть над схваткой и равноудаленной позицию занимать и к одним, и ко вторым. Я бы хотел бы еще сказать, что в Афганистане все почему-то говорят о талибах, но в Афганистане на сегодняшний день присутствует порядка 25 антиправительственных группировок. Талибы — это самое крупное организованная, но структура это все-таки громоздкая и довольно аморфная. Не всегда то, что говорят лидеры и решения, принимаемые политическими лидерами талибов в Дохе, будут выполнять полевые командиры. Кроме того, под видом талибов действуют еще и обычные уголовные криминальные группировки, которые, когда надо, поднимает флаг талибов. Когда им надо, они могут поднять и флаг исламского государства.
Запрещенного, которое, да, тоже на территории России.
Да, которое является второй после движения талибов группировкой, имеющей в своем распоряжении определенное количество боевиков и соответствующие ресурсы. Помимо этого, на территорию Афганистана совершает налеты и формирование пакистанских талибов. Между афганскими и пакистанскими талибами тоже не все благополучно. В северных провинциях Афганистана, в провинции Бадахшан, действуют откровенные уголовные группировки, связанные с транснациональными преступными группировками, которые уже бог знает сколько десятилетий занимаются незаконной добычей и продажей по всему миру драгоценных и полудрагоценных камней. В магазинах по всему миру афганский лазурит, он наиболее ценный, в значительной мере имеет контрабандное происхождение. Эти же группировки заняты добычей золота, вырубкой леса, добычей мрамора. Если брать, почему 20 лет шла эта война, ни одну войну нельзя вести без ресурсов. Нужны патроны, нужно, необходимо горючее, необходимо оружие, необходимо ремонтировать, лечить людей. Угу. Каждая из противоборствующих сторон зарабатывала так, как она могла. Талибы зарабатывали первым делом это торговлей наркотиками. Это основная часть их доходного бюджета была. На втором месте у них стояло это похищение и
выкуп, людей.
Людей. На третьем месте это продажа оружия, они друг другу продавали. На четвертом месте это продажа природных ресурсов, которыми Афганистан не обделен. И еще одна весомая часть доходов, это они получали так называемые пожертвования как от афганцев, так и из-за рубежа от своих радикалов из числа суннитов. Аналогичные источники дохода есть и у других антиправительственных группировок.
Так, здесь важно понять, Николай Дмитриевич, что будет с самим Афганистаном? Ну, сейчас мы уже понимаем, наверное, под властью талибов, напоминаю, что это запрещенная в России организация, об этом мы тоже подробно поговорим. С учетом того, что, да, основная группировка сейчас уже, которая противостоит правительственным войскам и официальному правительству в Кабуле, это Талибан, но плюс еще очень много группировок, о которых вы сейчас сказали. И что самое главное будет с правительством президента Гани? Он, кстати, не складывает свои полномочия.
Правильное дело, что он не складывает полномочия. Если он сложит полномочия, он продемонстрирует свою трусость. Вообще-то Гани, я-то так его знаю где-то на протяжении, наверное, около 20 лет. Он довольно такой хитрый лис и тертый калач. Что будет с Афганистаном, никто не знает. Но, судя по тем процессам, которые сейчас происходят в стране, учитывая то, что одновременно переговоры, что талибы одновременно приехали на переговоры в Москву, Тегеран, в Ашхабад, в ряд других стран, говорит о том, что талибы начинают понимать, что если даже они возьмут силовым путем власть в Кабуле, то замеренный Афганистан они не получат. На севере Афганистана сейчас начались процессы создания национальными меньшинствами, входящими когда-то в Северный альянс, ополчения. Бывшие лидеры и полевые командиры маджахедов создают как раз такие отряды. Поступает сообщение, что в провинции Джаудзан, это граничит частично с Туркменией и Узбекистаном, в это ополчение вступают даже женщины. Поэтому талибы могут получить мощное сопротивление и довольно организованное со стороны бывших маджахедов. Поэтому говорить о том, что на Афганистане можно ставить крест, талибы придут и установят власть шариата, я бы не говорил. Кроме этого, вы учитываете, что талибы, я вот уже говорил, что это довольно-таки аморфная организация.
Ну, при этом они берут. Кандагар взяли, вот, например.
Ничего, пусть берут. В Афганистане за 4 десятилетия многие, кто туда приходили, брали, снова уходили. Поэтому...
Это же вопрос ресурсов, я к тому веду,
да, что... Да, вот вопрос ресурсов. Талибы прекрасно понимают, что, по всей видимости, если они не изменят свою политику, то они не добьются международного признания. Эта проблема их была при первом их приходе к власти. Да. И я думаю, что многие государства мира с этим, с тем, что они устанавливают, не согласятся. То, что вот вы сказали, поговорим там о талибах, что они там террористы, не террористы, и вот да, с ними сейчас все ведут контакты, правильно делают? Я знаю, что такие контакты сейчас с талибами осуществляет не только Москва и Тегеран, но и Индия, и Китай, и страны Центральной Азии. Все хотят знать, что происходит в этой стране и какие меры необходимо будет предпринять. Угу. Вооружен, значит, если ты обладаешь информацией, значит, ты уже предупрежден и знаешь, что это делать.
Здесь скорее надо, наверное, отметить, что пометка запрещенной в России организации, она скорее для внутреннего пользования в массе своей, потому что тут включается уже протокол противодействия тем, кто хочет, например, вступить в ряды подобного рода организаций. Вот. Но Виталий говорит, почему политическое крыло запрещенного Талибана заседает в Дохе, а не, например, в Карачи или Исламабаде. Это как-то компрометирует руководство Эмирата в контактах и даже поддержке исламистов или нет?
Конечно, компрометирует. И,
ну, а что делать с другой стороны?
Да, получается? Но Катар помогает не только Дохе, не только талибам, Катар помогает вовсю и другим исламистским движениям. Возьмите братьев мусульман.
Запрещенные тоже в Российской Федерации.
Вот, поэтому здесь ничего нет удивительного. А то, что они заседают в Дохе, конечно, их дискредитирует. Но вы обратите внимание, политическое руководство, высшее политическое руководство талибов находится в безопасной Дохе, а семьи среднего звена талибов, госпитали талибов, лагеря там, куда они отдыхают, находятся на территории Пакистана. Более того, в Пакистане ведется вербовка среди местных племен не только пуштунов, но и белуджи, которые затем вступают в ряды афганских талибов и воюют уже, в том числе есть информация, на севере страны, в провинциях, где проживает национальное меньшинство.
Здесь есть еще определенный диссонанс, который у наших слушателей возникает в контексте того, что запрещенная организация, но при этом их встречают на высоком уровне, переговоры они ведут в Москве. Важно понимать, не случайно же подобные организации входят в список запрещенных, но при этом они что-то обещают? А мы верим этим обещаниям или нет? Я просто помню, что в 99-м году якобы талибы там обещали, значит, каким-то образом сохранять связь с американцами, там тоже бороться с, значит, вот этим, с наркотиками, с наркотрафиком, прошу прощения. Вот. И сейчас как будто бы тоже они дают некие гарантии о ненападении на сопредельные государства, но можно ли доверять этим словам?
Нельзя никому в нашем мире доверять и верить, даже самому себе, особенно когда просыпаешься рано утром и не знаешь, и не можешь узнать сам себя. Талибы много обещают.
Так.
Одно из обещаний, когда они взяли власть, они выполнили, это надо признать. Фактически они задавили незаконное производство героина в Афганистане. Они затем занялись этим, когда они потеряли власть, и им необходимы были ресурсы для покупки оружия, боеприпасов, оплаты боевикам. Выполнят талибы, не выполнят, одному Богу известно. Но судя по тем картерам, которые они же сами сейчас помещают в социальных сетях, что они не будут применять средневековые меры в качестве наказания в отношении там женщин, они уже не выполняют. Ради провинции, которую они заняли, они уже установили нормы шариата, уже казнят по средневековым нормам тех людей, с кем они не согласны. Поэтому верить безоглядно талибам, конечно, не знаю. Надо ставить условия. Но я вам хочу сказать другое. Верим мы талибам, не верим талибам. Представим на секунду, пусть талибы захватили власть. Или там кого-то они привлекли из этого правительства. Но в Афганистане за эти годы накопилось столько проблем, с которыми талибы в одиночку не справится. Вы обратите внимание, за последние 10 лет Афганистан переживает сильнейшую засуху.
Так.
На сегодняшний день из 38 миллионов, чуть больше в Афганистане, несмотря на уже многолетние войны, там идет прирост населения, несмотря на то, что из 38 миллионов 11 миллионов находится на грани голода. Им ведь придется кормить. В этом году сильная засуха, которая поразила не только Афганистан, но и соседний Ближний Восток. Ожидается маленький урожай пшеницы. Им надо будет решать вопросы, где покупать эту пшеницу. Но если они будут себя вести как средневековые варвары, захватив власть, кто с ними будет вести речь? Сейчас уже надо...
Кому выгодно, те и будут, мне кажется, нет?
Ну, они много так не наторгуют. В свое время, когда на Шри-Ланке появились тигры Тамил и Лама, и понадобились оружие и боеприпасы, тигры через международно организованные преступные группировки по всему миру посоздавали различного рода фирмы для подкупки оружия и боеприпасов в странах преимущественно Восточной Европы, которые тогда освободились, как они говорили, от иго Советского Союза. Вот. Здесь такие же фирмы тоже появятся, и наверняка международные преступные группировки будут этим участвовать. Я вообще хотел бы сказать, вот когда такого рода конфликты, надо обращать внимание, как ведет себя международная организованная преступность, ведь она зарабатывает на этом. Она смыкается с террористическими группировками, размывая государственность во многих странах. Если раньше где-то на долю международных преступных транснациональных группировок приходилось где-то не более 1% ВВП, то сейчас по скромным оценкам это где-то уже 5% мирового валового внутреннего продукта. Это тоже надо учитывать.
Просто здесь еще интересно, насколько талибы, например, справятся с своим подтвержденным обещанием по борьбе с наркотрафиком, с учетом того, что вы сказали, талибы в Дохе, это другие талибы, в отличие от афганских, пакистанских, и так далее.
Если захотят, то они справятся.
А деньги? Это же к вопросу денег. Это можно самим себе запретить, естественно, но кто же будет в здравом уме отказываться, по идее, от таких денег?
Сделать это не так просто, потому что люди за эти годы привыкли получать бешеные легкие деньги на торговле и это наркотиками. Поэтому афганскому крестьянину проще, конечно, засеять поле опийным маком, нежели все эти его пшеницей. Я неоднократно, пришлось мне летать над Афганистаном на вертолете, и вот эти поля мака, когда они расцветают, они красивые, в основном такого фиолетово-красного цвета. Сверху это красивое зрелище. Но когда на землю опускаешься и видишь, каким трудом эти бедные крестьяне зарабатывают себе на хлеб, совершенно не думая о том, что где-то на другом концу света от этого умрут люди, то...
Вот. Для чего талибы в Москву приезжали?
Ну, этот вопрос надо задать Министерству иностранных дел. Я хоть и представитель Института Востоковедения Российской Академии Наук, но такие вопросы я не посвящен. Я могу только догадываться.
Да, пожалуйста, вот. Смоделировать ситуацию. Как в 2019 году, приезжали же они. Причем не только они, кстати.
Да, но судя по тому, что они совершают сейчас воежи по всем столицам, по всей видимости, они хотят заверить всех, что не бойтесь, все будет нормально, если мы придем к власти. Мы это выполним все, что мы обещаем. Ну, я думаю, что в данном случае лучше уж так помолчать надо громко и не фантазировать на эту тему, для чего приезжали талибы.
Просто здесь важно понять еще для нас, какие вызовы встают, потому что люди в массе своей, если видят приписку там экстремистской организации, запрещенной на территории России, или террористической организации, для всех все бармалеи на одно лицо. А здесь понятно, как бы угроза от Талибана реальная для, стран...
Да, смотрите, если брать первый приход власти талибов, то тоже много тогда говорили, что будет угроза для государств Центральной Азии, там и угроза для России. Не было никакой угрозы. Талибы были заточены на решение своих внутренних проблем. Они, когда взяли власть, они не думали, что они с таким ворохом проблем столкнутся. Кроме того, уже тогда началось вооруженное сопротивление талибов в ряде провинций, в первую очередь на севере Афганистана. Сейчас будет то же самое. Они возьмут власть, и они столкнутся с таким ворохом проблем, от которых они просто не смогут поднять голову. Тут вопрос в другом. Угрозу представляют группировки, в которую входят это исламисты из так называемого вилайта Хорасан, афганское отделение исламского государства.
Запрещенное тоже
в России. Исламисты, которые входят в исламское движение Узбекистана, исламское движение восточного Туркестана, это уйгуры, в первую очередь, это угроза для Китая. И еще ряд организаций, в которые входят узбеки и таджики, выходцы из этих стран. Вот они для нас угрозу представляют. Уже есть информация, что некоторые из них, которых талибы также убивает, вытесняет, переходят под видом там беженцев, военнослужащих афганской армии на территорию Узбекистана. Так. И вот здесь, если не будет проводиться фильтрация, то есть угроза, что вот такие орлы могут попасть на территорию России со совершенно различными целями. Вот для нас в этом угроза происходит, в том числе эта угроза для стран Центральной Азии. Талибы на сегодняшний день взяли под контроль из 1450 километров границы с Таджикистаном, порядка там 900 километров. Но нигде нет признаков того, чтобы талибы переходили границу, и вряд ли они пойдут.
У нас в гостях Николай Плотников, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. На новости прервемся, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Николай Плотников с нами, руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Продолжаем обсуждать последствия ситуации в Афганистане, как она скажется на странах Центральной Азии. Вот еще у меня такой момент, Николай Дмитриевич, по поводу официального правительства. А у них-то тактика какова? Какие инструменты у них есть? Будет страна поделена каким-то образом или нет? Или они вот будут противостоять друг другу, я имею в виду официальное правительство и Талибан, продолжать противостоять?
Если переговорный процесс в Дохе не пойдет, то противостояние будет продолжаться.
То есть война никогда не закончится?
Никогда не закончится. В истории Афганистана уже неоднократно было, когда за то, кто будет сидеть в Кабуле, шли войны и между пуштунами друг с другом, и между северянами, национальными меньшинствами и пуштунами. Афганцам надо самим установить правила общежития, как жить. Если они этого не сделают, за них не сделает никто. Сейчас вот раздаются голоса со стороны некоторых американских экспертов, что решать судьбу Афганистана теперь должна Россия, Иран и Китай. На прошлой неделе мы проводили вебинар, и вот один из американских партнеров так заявил, на что китайцы сказали, а мы-то здесь при чем? Не мы затевали то, что сейчас происходит в Афганистане.
Про уйгуров, наверное, они вот. Их уйгурами пугают.
Это есть проблема, да, и для Китая это есть проблема. Иран заинтересован в том, чтобы Афганистан был мирный и спокойный. Афганистан — это шииты, сунниты. Иран – это шииты. И для Ирана всегда представляло угрозу радикалы из числа суннитов. В том, чтобы мирный, спокойный, стабильный Афганистан, заинтересованы все. Но ни одной страны такой нет. И Индия, и Пакистан. Ну, у Пакистана, конечно, свой интерес в отношении линии Дюранда. И страны Центральной Азии, и Россия. И исходя из этого, и Российская Федерация преследует цель, чтобы афганцы сами нашли между собой общий язык, прекратили воевать и, наконец, приступили к строительству, восстановлению собственной страны. Но надо учитывать, что Афганистан – страна особая, хотя в мире все страны особые, но Афганистан, с которым связаны у меня, ну, не один год, вообще, я считаю, страна особая. Там, как жили люди в родоплеменных отношениях, они так и остались жить. Большие противоречия как были, так и остались между племенными союзами пуштунов. Это все эти нюансы надо учитывать. И лучше, чем афганцы, никто никогда это не сделает. Попытка любого третьего прийти туда
ничем
никогда не оканчивалась. Англичане приходили туда два раза, даже в Кабуле они посидели, в итоге ушли с позором. Мы пришли туда, 10 лет были, тоже ушли, так и не оказали надлежащей помощи. Американцы 20 лет, вся страна разрушена. За несколько десятилетий уже ни одно поколение выросло, знает, кроме того, что держать в руках автомат и убивать других, чтобы заработать на хлеб, нет таких. Я думаю, что политика России будет сейчас в отношении Афганистана прагматичная, исходя из собственных национальных интересов.
Они сводятся к тому, чтобы люди с экстремистскими взглядами, скорее всего, не начали подрывать страны, бывшие постсоветские страны, и, наверное, не пришли со своей идеологией куда-то сюда.
Ну, для этого есть спецслужбы, они работают, и эффективность, мы их видим каждый день по телевизору, видим отчеты, что там задерживаются сторонники радикальных идей. Вот вопрос сейчас еще, если брать не только Афганистан, а чуть шире, обратите внимание, в мире идет все рост численности населения, сокращаются природные ресурсы, сокращаются запасы пресной воды. Вот. А на этом фоне людям не хватает элементарного еды, воды. Что остается? Те, кто не хочет работать. Взять в руки оружие, отнять у другого, вместо у того, чтобы работать. И, к сожалению, это с каждым ходом все больше, больше и больше. Здесь что еще? Есть страны, которые пытаются использовать беду народа в своих интересах. Ведь исламское государство появилось не просто так. Ведь этому дали толчок, понятно кто. Не просто так появились в Африке куча этих организаций типа Аль-Шабаб, Боко Харам.
Да, тоже запрещенные.
Вот. Угу. И в итоге получилось так, что появление этих структур стало размывать государственность в регионе Ближнего Востока и в Африке. В итоге государство рассыпается, функции своего выполнять не могут, проблемы возрастают, идет война всех против всех. И здесь надо решать не только проблемы Афганистана, надо решать сейчас общемировые проблемы, чтобы мы не пошли все в тартарары. К сожалению, мир сейчас вошел в такое крутое пике, если мы все нормальные люди не остановимся и не подумать, что нам дальше делать, то наших внуков уже будут ждать очень тяжелые времена.
Тут Лазон спрашивает, наш слушатель, талибы, они все-таки больше про деньги или они идейные? Потому что идейные – это страшно, особенно если идеи исламистского толка.
Как и среди всех, так и среди талибов. Есть откровенные бандиты, которым нужны только деньги, а есть и идейные.
Интересный момент в плане стабилизации ситуации, даже шире, в самом регионе. Вы сами сказали, что тот, кто третий приходит, он уходит из Афганистана с позором. А есть ли внутри какие-то силы, может быть, внутрирегиональные, которые предложат что-то, что может эту ситуацию как раз вот, канализировать в какое-то мирное русло?
Ну, я знаю, нет? Я знаю, что вот на днях переговоры шли в Иране, разумные предложения шли и со стороны Ирана. Российская Федерация также предлагала и талибам, и правительству найти общие точки соприкосновения и попытаться выработать общее правило поведения, как остановить кровавый беспредел в стране, не допустить ее скатывания к гражданской войне. Есть такие же мысли и у Китая. Такие планы есть. Самое главное, чтобы стороны были готовы. К сожалению, мы уже сталкиваемся с этим не раз, и конкретно мы и по Сирии уже сталкивались с этим, и по ряду других стран, когда временный тактический успех на фронтах начинает кружить голову одной из сторон, и она отказывается от этих разумных предложений и думает, а сейчас настал момент, я сейчас додавлю и выиграю войну на своих условиях, потом терпит поражение и бежит опять снова, в частности, к России просить, помогите нам.
Где, может, Российская Федерация помогает?
Вот. Ну, Российская Федерация – это не поздний Советский Союз, сразу хочу сказать. Действуем мы прагматично и действовать так и будем. На прошлой неделе один из экспертов сказал, Россия должна прийти в Афганистан и...
Ой.
Да, ну я ему сказал, говорю, ты что, с дуба свалился? С какого рожна Россия придет в Афганистан и снова будет? Вы натворили, вы решайте. Когда было принято решение, американцы вполне могли не допустить такой ситуации. Когда Советский Союз принял решение о выводе своих войск из Афганистана, в течение определенного времени создавались запасы материально-технические для афганской армии. После ухода советской армии президент Наджибулла начал проводить политику национального примирения. Фактически ему удалось очень многое. И еще бы несколько лет, пару лет, я думаю, что Афганистан, вот афганцы нашли бы общий язык. Но, к сожалению, как всегда бывает, в начале получилось предательство со стороны позднего Советского Союза, а потом некоторые лидеры новой России, я могу даже назвать фамилию, бывший министр иностранных дел Панкин и Козырев, которые фактически предали Афганистан. И когда Наджибулла остался без патронов, а в баках танков не было горючего, тогда его противники поняли, о, теперь мы можем Наджибуллу положить на лопатки. И перешли в наступление. Американцы могли то же самое, создать запасы все необходимые. И только потом выводить свои войска. Американцев своих внутренних проблем. Понятно, что им надо было из Афганистана уходить и уходить давно. Я Байдену, честно говоря, не завидую. Его собственные проблемы грозят раздавить его, а ему в возрасте, в таком тяжелом, решать то, что творится в его стране, да еще проблемы в Афганистане, в Сирии, в Ираке, которые создали другие американские президенты, вообще ни к чему.
Водораздел в данном случае того, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе и того, что происходит в Афганистане. Как получилось так, что не кажущаяся победа светских правительств в ряде стран или умеренных религиозников в итоге была кратковременной, и все усугубление ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, то есть в Центральной Азии, возникло на почве исламизации?
Ну, большинство людей хотят жить нормально, свободно.
Понятно. Да. У каждого, правда, свои критерии нормальности. Это другое, да.
Я первый раз в Афганистане был в конце 70-х годов. Обратил внимание, девушки в Кабуле ходили в мини-юбках.
Да, есть такие фотографии, да, очень много. Это правда.
А затем, последний раз я был... как раз в преддверии выборов президента Карзая, я когда увидел женщин в этой паранже, да еще женщин с этой болезнью, когда разлагается.
Поняла, да.
Да. Вот, она ходит открыто, паранжу поднимает, тут меня ужас обуял. Вот за такой короткий срок во что превратили страну. То же самое и в Египте, когда братья-мусульмане вроде бы взяли власть, стали устанавливать свои нормы. Ну, большая часть — это нормальные люди, они хотят жить нормально. Так. И вот эти вот жесткие идеологические, исламистские, я не скажу исламские, ислам нормальная религия, исламистские, искусственно придуманные рамки, они, конечно, вызывают протест у многих. И люди, когда вкусив вроде бы... этого нового строя, понимают, к чему их, куда их завели эти мужики с бородами и в чалмах. Все, они против этого начинают восставать, протестовать и брать в руки оружие. Ведь многие в Афганистане сейчас не хотят возврата того, что было при талибах. В 2002 году, как только талибов выбили из Кабула, мы с представителями местных органов власти побывали в тюрьме, где они держали заключенных. Это, конечно, ужас, в каких условиях были люди. Смотрел я фотографии, которые талибы снимали, этих средневековых казней, которые они проводили каждую пятницу. И афганцы, многие помнят те времена, и они не хотят, чтобы снова бородачи, такие вот злые, пришли в Кабул и снова правили ими.
Ну... здесь тогда возникает вопрос, каковы все-таки тенденции, хорошо, вот в этом клубке противоречий. Кто возьмет? Такое ощущение, что чем более агрессивная ситуация, чем более агрессивные методы, тем, наверное, залог успеха выше.
Я с вами не согласен. Когда Прижина начинает сдавливать, что происходит?
Она резко, да, раскроется потом, конечно.
Вот, скорее всего, в Афганистане может произойти то же самое. Уже идет, я вам говорил, информация о северных провинциях, о создании отряда ополчения. И если талибы не поймут, что они всего лишь одна из частей афганского народа и должны учитывать интересы всех остальных, то пружина разожмется, и они получат по зубам. Скорее всего, так и произойдет. Ну, а тогда Афганистан ждет новая гражданская война.
По линии ОДКБ... какой инструментарий есть, например, у Российской Федерации или у стран, граничащих с Таджикистаном, с Афганистаном, прошу прощения, чтобы, наверное, противостоять той угрозе, о которой вы говорили?
А это все прописано в уставе ОДКБ, и согласно уставу все это делается.
Но это действенный механизм?
Конечно, действенный.
Действенный.
Да, да, да. Здесь проблем я не вижу никаких. Плюс залогом все-таки гарантии безопасности являются российские военные, которые находятся в Таджикистане. 201-я российская военная база – это довольно сильный этот аргумент, и талибы прекрасно понимают, что если они не выполнят свои обещания и перейдут границу, то они получат по полной. Плюс получат по полной, я думаю, и со стороны Воздушно-космической сил России.
Просто на прошлой неделе, насколько я знаю, Рахмон, президент Таджикистана, поручил усилить границу, но проблемы были с тем, что нужны 20 тысяч человек примерно, а армия сильно меньше, и якобы он задействует резервистов. В этой связи прописано ли, например, задействование Российской Федерации или российских военных с учетом того, если Рахмон попросит помощи? Еще, конечно, вопрос, попросит ли он ее, вот именно такое.
Я думаю, границы. До этого не дойдет. У Рахмона своих достаточно мобилизационных ресурсов. Вот, плюс там наша база. Плюс, если что, вступит в действие соответствующая статья Устава ОДКБ.
Оптимист, пишет наш слушатель. У России хорошие отношения с Турцией, Ираном, Китаем, Индией, Пакистаном и Катаром. Как помочь Афганистану, не вмешиваясь во внутренние дела? Как остановить гражданскую войну, помочь желанию народности, проживающей в Афганистане, жить лучше, развивать страну? Какую удочку им предложить, чтобы они сами строили свое будущее? Вопрос, конечно, как это будущее видят. Вы сами описали людей, которые уже во втором поколении знают, что только нужно брать оружие и убивать противника.
Да, я хочу ответить оптимисту, да. Что у Российской Федерации отношения, в отличие от американцев, на Ближнем Востоке, на Ближнем и Среднем Востоке со всеми хорошие, за исключением откровенных террористов. Мы стараемся быть над схваткой, не вмешиваться и не оказывать помощь ни одной из сторон, не провоцировать конфликты, не натравливать одних против других. Вот. Все, что можно, наша сторона делает. Ну и не обо всем этом можно публично говорить. Хочу сказать, что в поле зрения то, что происходит сейчас, не только в Афганистане, и в целом на Ближнем Востоке, в Северной Африке, находится под постоянным контролем и Министерства иностранных дел, и Министерства обороны, и других ведомств. В этом процессе участвуют все государственные органы Российской Федерации. И могу заверить, что ответ всегда находится симметричный и адекватный.
Насколько велик риск проникновения в Афганистан людей, которые, например, сбежали с территории Сирии, люди какие? Приверженцы запрещенного исламского государства. Почва-то все равно, это же не девается никуда, это невозможно полностью уничтожить, как бы кому не хотелось.
Таких уже немало, начиная, наверное, с 2017 года, когда пошли мощные удары ВКС России в Сирии по исламскому государству, такие люди стали бежать в Афганистан. Они есть как в составе вилаята Хорасан, афганского отделения исламского государства, так есть и среди талибов, а выходцы из стран Центральной Азии и других стран СНГ, в том числе там есть и граждане России, это надо тоже учитывать. Они присутствуют в формированиях исламского движения Узбекистана, Союза исламского джихада и ряда других группировок. Эти есть маршруты выезда у них отработаны, они курируются также международными преступными группировками, которые зарабатывают на этом большие деньги. Вот чтобы вот эти маршруты прервать, идет сотрудничество по линии спецслужб.
7373948, телефон прямого эфира, успеем пару звонков принять. Наденьте, пожалуйста, наушники, будьте добры. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Добрый день. Да. Короткий вопрос. Как вы оцениваете возможности США и Великобритании по противодействию политике России относительно Афганистана и Среднеазиатского региона?
Спасибо.
У Соединенных Штатов ресурсов сейчас нет для того, чтобы эффективно противодействовать. Но какую-нибудь гадость они всегда могут придумать. Они могут в том числе найти из числа отморозков, сбежавших из Сирии, воевавших в исламском государстве, для того, чтобы устроить террористические акты на территории Центральной Азии или же в России.
7373948.
А если брать Великобританию, то я бы так сказал, англичанка опять гадит. Если смотреть по некоторым регионам бывшего Советского Союза, Южный Кавказ, Украина, Великобритания там присутствует и старается пику у бок России поставить.
Мы понимаем, что террористические группы, террористические организации в том числе становятся средством при политической борьбе даже там государств, которые не связаны напрямую с этими группировками. Но все-таки усиление, перспектива усиления террористических движений – это продолжение вот этой вот глобальной войны Запада, западной идеологии и, например, там, восточной какой-то. Ну, знаете, как есть такой термин «глобальная война севера и юга».
Да я бы так далеко бы не ходил. Одна из причин появления вот этих всех радикальных группировок – это бедность в мире. Вы посмотрите, начиная с 2012 года в Сирию поехали воевать в рядах различных террористических группировок граждане почти 80 государств. Для большинства стоял вопрос не идеологии, ислам им был, а зарабатывание денег. И вот как раз вот таких людей под видом ислама и вербовали по всему миру. Поэтому здесь надо бороться это с нищетой, с голодом, прекращать провоцировать войны, натравливать одних против других. Угу. Ну и тогда в мире наступит мир и дружба.
Боб из США нам пишет, Россия позволит талибам захватить Среднюю Азию, где Турция? Да вряд ли Россия позволит талибам захватить Среднюю Азию.
Ну, вообще-то вопрос какой-то странный. Как Россия может им позволить захватить Среднюю Азию?
Я не скажу, мешать что... проникать в Таджикистан, но это тоже странно, с учетом того, что там наша база
находится. Получат по зубам по первой. И надо учитывать, что довольно-таки сильные армии и у стран Центральной Азии, и у Казахстана, и Узбекистана. Они также могут дать достойный отпор.
Турция. Интересы Турции там есть какие-то?
Ну, если вы обратили внимание, да, у Турции есть везде интересы. Если вы обратили внимание, вчера буквально талибы заявили, они категорически против, чтобы Турция брала под охрану аэропорт, международный аэропорт в Кабуле и некоторые посольства. И будут требовать, чтобы турецкие войска также вышли, как одна из армий стран НАТО.
А, вот это интересно, кстати.
Да, ну это вчера значит, буквально.
Нет, я поняла, то есть у талибов определенные отношения, сформировавшиеся к туркам.
Да, да. Вот. Ну, я, насколько знаю, турки ведут сейчас консультации с талибами, но я думаю, талибы на это не согласятся.
У нас был в гостях Николай Плотников, руководитель Центра научно-политической информации Института Востоковедения РАН, доктор политических наук и профессор. Николай Дмитриевич, спасибо вам большое.
Спасибо, Иван.
Далее рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.